Царстве Твоем помяни нас, Господи, егда придешь и во Царстве Твое.
Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Блаженни плачущие, яко те утешатся. Блаженни кротцы, яко те наследят землю. Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко те насытятся. Блаженни милостивые, яко те помилованы будут. Блаженни чистые сердцем, яко те Бога узрят.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую часть воспоминаний иеромонаха Ипполита Соловьева, насельника Донского монастыря, о своем духовном отце, старце, архимандрите Ипполите Халине. Отец Ипполит, приходилось ли вам быть свидетелем проявления благодатных посещений Божьих? Потому что вот в воспоминаниях у кого-то из чат, может быть, говорилось о том, что чуть ли не как вот у Серафима Саровского и Мотовилова видели при молитве вот такое свечение лица. Это очень важно не для того, чтобы искать там чудес. Это просто показатель того, что вот кропотливым трудом, вот таким вот обыденным, как вы говорите, среди сельскохозяйственных работ, среди каждодневной рутины, человека Господь укреплял, и все равно и духовный рост происходил постоянный, и колоссальное напряжение души, а как следствие были вот такие утешения Божьи. Приходилось ли вам с этим сталкиваться?
Ну, конечно, я же в процессе говорил о том, что это в первую очередь чувство его любви, которое выражалось именно не только к людям, не только в первую очередь это к Богу было же, то есть это было очевидным. И в таких моментах, ну, все, наверное, кто с батюшкой общался, абсолютно все скажут о том, что у него был какой-то особенный свой запах, благодатный такой, благодатный запах, причем не каким-то, а духами. И он
просто ладан, да? Там.
Не просто ладан, да. И знаете, мы уже многие братья, когда общались между собой, очень часто, вот я какое-то время там даже бы убирал в комнате и так далее, вот и видели, что вот он прям, ну, какими-то там одеколонами себе прям чуть не по полбутылки выливает на руки, когда и выходит на улицу. И сначала это доказалось, что так это как дезинфекция, думали, или там запахи. А со временем, когда они поняли, что он этот запах, этот благодати, который у него исходил, он пытался перекрыть, ну, чтобы мы не обращали на это внимания, что, ну, это правда, этот запах был такой необычный, приятный. И, ну, это был не ладан, это был не парфюмерия, да и так далее. И вот он этой парфюмерией пытался перебить его. Это уже когда многие вещи, когда начинаешь ассоциировать с годами, вот мы сидим между собой, сидели там, общались, рассказывали свои впечатления, и как-то приходили к какому-то общему выводу, вот так же, как про молебен, так же, как и про какие-то многие другие вещи, которые в процессе вспоминаются. Как глубина его глаз, бывало просветление, так и сияние, когда он служил. Слава Богу, нам удалось с ним сослужить. Он не часто служил в литургии в последние годы, но жил, и мы, когда на все праздники, сослужили ему, и видится все. То есть полностью внешний вид, мысли, взгляды, он уходил в себя полностью. И если мы во время литургии даже стоим, все равно где-то там куда-то посмотришь, где-то мысль улетит, отвлечешься, к сожалению. Этому учимся, то вот его пример был. Как надо уметь переключиться и отложить все попечения.
Вачка, скажите, а вот отец Ипполит, с кем он духовно был близок из тех, кого вы знали? Кто вот для него был... Ну, равных, может быть, нет, но близким по духу.
Отец Кенцарин, его вместе постригали, по-моему, да. А вот отец Кенцарин, приезжал к нам регулярно. Да.
Это тоже в Глинское постригали?
Да, да, да. Нет, их, по-моему, в Псково-Печерском.
В Псково-Печерском, да, в монашество. Да.
И вместе постригали. Конечно же, отец Авель, который был в тот момент настоятелем на горе Афон нашего монастыря.
А с отцом Илием?
С отцом Илием тоже батюшка был знаком, но так вот, чтобы мы не видели, чтобы он к нам приезжал или как-то еще. Ну, в частности, я не видел, я же тоже не все время был в монастыре.
Просто они на разных участках, наверное, да, были, служили.
Все-таки отец Илий чуть помоложе. Он рассказал, что они были на Афоне целый год, он был в том месте. Как-то одной фразой замолвился, что там даже что-то пошутил, помню, и все. Как-то, знаете, когда мы живем с одним старцем, мы не распылялись. Мы куда-то ехать, о ком-то узнавать. Да, кто вот, ну, знали, что то, что на слуху, то, что люди рассказывают, то, что мы и сами видели. Нам достаточно было, когда люди говорят, а пойдемте туда, пойдемте к тому. Говорят, нам достаточно, если вы хотите поехать, ну, просите, что передать? Ну, просите за нас молитв. Да, так мы вам...
От добра добра не ищут.
Да, то есть нам, ну, как-то и не хотелось. Даже этих мыслей не было. Просто настолько мы тоже, все, кто оставался и через эти сложности, не каждый же приходил. Многие батюшку уж по-разному называли абсолютно. Кто-то не верил в это, кто-то скептически относился. Но те, кто оставался, это были совсем другими воспитанниками. Те даже братья, которые приходили к нам уже готовыми, монахами или романахами, нам переводили... Все равно им трудно было привыкнуть, если те, кто когда воспитал, ну, и вот это отношение батюшки, да, и быту нашего монастыря, те, кто воспитался, то есть те, кто пришел с послушников. Конечно, многие привыкали, многие понимали и потом ценили и верить в это. Но все, кто на стороне, многие скептически относились к батюшке. А мы, те, кто воспитались рядом с ним, совсем по-другому. Поэтому нам не хотелось распыляться. То есть нам этого было не то, что достаточно, а, не знаю, это было милостью Божией. Многие люди потом стали со временем после смерти об этом говорить. Ну, мы это, слава Богу, прикоснулись там при жизни.
Здесь просто такой исторический факт, что в 60-е годы, когда русское монашество стало оскудевать на Афоне, вот поехало несколько человек, но, получается, отец Ипполит, архимандрит Ипполит-старец, пробыл 17 лет. Вот вы упомянули отца Авеля и отец Илия. Ну, вот те, которые живая связь с Афоном, только в этом смысле. Ваш батюшка говорил о том, что монаха можно отличить, потому что крестик на лбу. Ну, это образно так, метафорично. Ну,
это сказала матушка Нона, да, игумени Аланского монастыря, который, да, это ее, я слышал из ее уст. Наверное, те люди, которые обладают...
Духовным видением видели.
Да, да, вот я это хотел сказать, что те люди, которые духовно видят, они, да, так и видят это. Потому что, когда про меня рассказывали, что я приехал первый раз, батюшка мне сказал, все, все, бросаюсь и будешь монахом, это было неправда. То есть, он мне такого не говорил, он что-то сказал, что-то пошутил, что-то как-то направил, и все. Ну, а в душу что-то запало, я говорю, и никто не заставлял мне быть монахом, да, я сам приехал и, еще раз говорю, почувствовал на своем месте. Я приехал, не планировал, не думал о монашестве, я просто жил, и мне нравилось. И уже потом и академ взял, и так далее. Да, но я не выезжал, я полгода вообще с монастыря не выезжал первых. Потому что у меня уже все родственники, все друзья искали, ну, приезжали, пропал человек, и все. Да, а я приезжаю на своем месте, у меня борода, я светится глаза, и они приезжают, не понимают, как так можно кардинально что-то в своей жизни переменить. Также и здесь, у каждого человека, наверное, та же матушка Нона приехала со всем светским человеком. И много-много других братьев. Этот стереотип, который существует, к сожалению, о том, что в монастырь люди приходят от того, что что-то у него в жизни не получилось, или от чего-то он убегает, это просто стереотип. Потому что я не знаю ни одного такого человека, кто пришел. У всех большинство братьев, которые были в нашем монастыре, когда в дальнейшем я сталкиваюсь с жизнью, слава Богу, все было хорошо и... По светским пониманиям, я имею в виду, да, с образованием, или с профессиями, или с перспективой роста, или карьеры, кому как кажется. Но все равно люди выбирали вот этот путь и реализовывают все свои знания уже на этом пути.
Как говорится, когда нашел жемчужину, оставляешь все по евангельскому. Вот,
Ипполита, да.
Ну, а вот что такое монашеский зов внутренний? Как это происходит? Вот вы сказали, я приехал и просто почувствовал, что я на месте.
Объяснишь, чувствую. Я же сказал, что почувствовал. Но как это может быть, как он происходит? Понимаешь, что у меня все эти условия, которые бытовые были, да, я человек асфальтный, да, то есть...
Да, городской человек, да. И вдруг оказаться... Это переворот, как говорят, благодать призывающая. Многие в 90-е годы рванули призыв священников, монахов. Сейчас вот некое скудение чувствуется, да?
Трудно сказать, но, во-первых, все-таки монастырей стало гораздо больше. Многим открывается, многие заново восстанавливаются в монастыре, везде нужно братья. И если брать в общей массе, может быть, и монахов и больше, чем даже было тогда, я не знаю. Но просто что это тогда 2-3 монастыря там открылось, 1-2 монастыря в епархии, вот мы все туда хлынули в один монастырь. А если кто хотел, дальше уже пошло оттуда воспитание и движение дальше. Кто-то ушел уже свое дальше устанавливает или открывает. Но то, что поначалу, да, говорили все глаза, не было прагматизма никакого, да, не было какой-то мысли о чем. Большинство шли людей просто с горящими глазами. Не понимали, что это, как это, но будет. Про себя скажу, что я... Вот у меня как раз 15 октября будет 20 лет постригу уже вот в этом году.
Ой, поздравляем, это срок.
Да. За эти годы были разные мысли, разные желания. Когда люди спрашивают нас и говорят, что вам что-то там-то не хочется, или хотя более мы в юном возрасте многие приходили. Конечно же, если кто-то говорит, что ничего не хочется или все так идеально, он врет, да? То есть, конечно, борьба она есть, естественно, разная, и желания разные. И так далее, и так далее. Но не ошибаюсь, кто-то ничего не делает. Мы тоже учимся в духовном смысле. Но то, что ни разу за эти 20 лет я не пожалел, что сделал выбор, это точно.
А вот без батюшки как решается тогда руководство своей собственной жизнью?
Ну, конечно, сложно. Ну, во-первых, направления такие, как место служения, всегда за послушание благословения архиереев, которые на разных этапах, то есть у меня... были. Но в духовной жизни, конечно, первое время была борьба, переживание, то, что батюшка умер и то, что...
Сиротство такое?
Да, наверное, чувствовалось. Какое. Ну, потому что все равно мы молодые, ну, я, в частности, молодой совсем еще был тогда, там, да, сколько-то мне было, 26 лет, когда он почил, и меня в другое место после этого сразу перевели. К первые годы совсем было в духовном смысле. Ну, потом как-то немножко восстановились, начал служить, но исповедовался я все время, у нас есть монастырь, был еще при батюшке поставлен, как бы духовник, то есть один из братьев и исповедник. И вот он до сих пор так остается духовником монастыря уже столько лет. Вот, ну, я, в частности, у него всегда пытался исповедоваться. И даже на расстоянии он бывает сейчас здесь, в Москве, или я езжу с тобой на годовщину. Конечно, это редко. Ну, а духовное руководство на сегодняшний день уже несколько лет, по милости Божией, Господь дал такую возможность мне. Я попал на Афон, по монастырям паломнической поездки. И вот со временем прикипел душой, и мне отвергают это. Советуюсь с вот такими глобальными вопросами своей жизни. Это архимандрит Ефрем.
Это в нашем Пантелеимоном монастыре? Нет,
это... Это Опецкого монастыря. Вот я с ним советуюсь, ну и все, здесь там такой схемонах.
Сейчас очень тревожно.
Их молитв прошу и какие-то, если глобальные перемены в жизни. Вот и попал сюда, в Донской монастырь, по молитвам архимандрита, наверное, Ефрема. Вот он только мне сказал, благословил, буквально через короткое время я попал сюда. Потому что я жил до этого на приходе в Москве. И я понимал, что душа не на месте, и приход не мое.
Батюшка, ну вот сейчас для Афона такое особое, вот даже в эти дни буквально тревожное время, когда святой Кенот, объединившись, высказался, вы знаете, сейчас протестуют против законов греческих, развращающих греческий народ, о перемене пола с 15 лет, ну и там много чего. То есть отцы высказали жестко свое мнение. Наверное, это может быть даже чуть ли не первый раз. Может быть, еще при жизни старца Паисия Святогорца были подобные выступления. Вот скажите, в свое время отец Ипполит что-то говорил о России, о будущем?
Не помню, чтобы ну, такие пророческие были высказаны, то есть поддерживающие на данном этапе какую-то ситуацию, это да, потому что все время эти людей пытаются многие оторвать внимание. То была какая-то перепись, к нам приехали, он пошел первый, многие же отговаривали, то есть еще какие-то там отвлечения людей. Как сказал Иероним Санаксарский, такой, если я не ошибаюсь, фразу, когда вот говорили про там паспорта, ННС, эти всякие штрих-коды, он говорил, у всего этого ноги растут из ада, но это не является еще какой-то там печать или чем-то еще, многие люди пытаются это ассоциировать. Также батюшка к этому относился спокойно, потому что мы отвлекаем собственное внимание. Нас хотят, знаете, как...
Переключить с печати собственного греха вот на эту...
Что такие темы возникали, как-то он, да, он что-то говорил, как-то благословлял, что-то советовал. А так, что каких прочеств я особо не слышал.
А вот что касается высказываний вот афонских старцев теперешних. О России или вот о Греции, вообще о судьбах мира, потому что сейчас на наших глазах происходят очень ну, серьезные такие потрясения.
Я к этому отношусь всегда с уважением, но с осторожностью, потому что, ну, когда говорят лично тебе, это одно, напечатать можно совсем все, что угодно, да, и каждую информацию может интерпретировать, как ему удобно.
Спросил в расчете на то, что можно сказать, чего нельзя, потому что отца Гавриила, например, даже есть сюжет в интернете.
У меня тоже есть его распечатки, да, и нет, то, что он всегда радуется и говорит о том, что когда больше о России, положительно и благодарен России, то есть и то, что говорит, что Россия ждет все-таки положительное, светлое будущее и так далее. Но это же опять, знаете, как Бог даст. Старцы знают только то, что откропает им Господь. И, естественно, иногда бывает так, что какие-то пророчества бывают, переменяются потом. Да?
Отменяются, да, можно сказать.
Поэтому я как-то привык жить реальной жизнью сегодняшним днем. То, что есть сегодня, этим и живем, слава Богу.
У вас настоящий монашеский подход. Батюшка, скажите, вот сейчас, находясь вот в русском монастыре, в центре, в Москве, какие основные сложности в монашеской жизни и что вас радует?
Да, сложности, наверное, везде одинаковые в монашеской жизни. В первую очередь, какая самая главная сложность? Борьба с самим собой. Потому что, наверное, уже понимаешь с годами, с практикой жизни, что никто тебе не сделает хуже, чем сам себе. Понимать, разбираться в самом себе. Это первое, самое главное, то, чего всегда сложно. Ну, конечно, здесь по-другому, то есть люди, много людей, суета в чем-то. Но это опять зависит от твоего внутреннего мира, как ты сам к этому относишься. Это и все-таки здесь, ну, как монастырь. Я пришел изначально в монастырь, и мне всегда хочется быть в монастыре. Я не знаю, почему, знаете, когда даже тогда еще при жизни батюшки одно время было послушание, и вот я отвечал там за всякие строительства, и мне приходилось много разъезжать часто. И когда приезжаю в другой город, например, я вот какой-то попался день, праздник, или просто утром просто идешь, где-то ночуешь, и идешь в храм. Да, это здорово, хорошо. Ну, как-то вот, не знаю, когда идешь в монастырь, прям заходишь, никого не знаю, первый раз в этом монастыре, как дома. Ну, это, наверное, такое детское. Юность тогда была, когда это послушание нес, но как-то все равно. Так же здесь, в монастыре, приживаемся, привыкаем, каждый на своем месте, но все равно это монастырь. Я пытаюсь здесь реализовать себя, да, то есть пытаешься в духовном, и, конечно же, в первую очередь, общение с людьми, да, это участие в таинствах, богослужении, исповеди, послушании всем, все, но это и братство все равно. Вот это радует, то есть, да, то, что ты когда находишься в монастыре. Каждый, наверное, по-своему к этому относится, вот я говорю, в частности, про себя. Служба каждый день. Ты хоть не служишь сегодня, но можешь пойти на службу постоять, можешь поучаствовать, если у тебя есть время от послушаний.
Батюшка, а вот если человек болен, а душа его тянется к монашеской жизни, то он ведь непригоден, ведь тут нужны трудяги, тут действительно физический труд нужен.
Не согласен словом «непригоден», потому что монастырь – это братство. Мы видим на примерах многих монастырей, что раньше, если вот вы сейчас приводили слова Амбросия Оптинского в нашем разговоре, еще кого-то, это уже Оптину пустынь. Как он был и тогда большим монастырем, и сейчас является, и братья разных возрастов, и разные послушания. И всегда во всех больших монастырях были больничные корпуса, где братья лежали, одни с другими ухаживали. Сколько мы знаем примеров, когда людей уже практически перед смертью постригали в монашество, они еще жили и жили после этого, да. Поэтому слово непригоден, я думаю, это зависит, наверное, все-таки не от практики жизни, а от направления, настроения данного монастыря какого-то, да. То есть, если монастырь понимает, что он не потянет там прокормить или некому ухаживать, если чего, это да. А есть монастырь, который специально в этом есть направление, где, наоборот, будет послушанием других братьев.
И в заключение скажите какое-то напутственное благословение тем, кто собирается и хотел бы сердечно, вот, чувствовать призыв и хотел бы на этом поприще состояться, как будто стать монахом настоящим или монахиней. Что нужно для этого? Ну вот как благословение, какой совет?
Наверное, зависит от человека, его желание. Это должен собственным выбором быть. Я просто расскажу пример собственной практики, чтобы было понятно. Когда, прожив какое-то количество времени в монастыре, я получил подрясник. А потом прошло еще какое-то количество времени, и батюшка меня спрашивает этот вопрос. Архимандрит, настоятель монастыря, духовный человек, старец. И меня спрашивает, то есть о том, что говорит, что ты постригаться собираешься? Это уже год прожил, наверное, чуть больше даже. Я, растерявшись, об этом даже не задумывался и ответил ему, говорю, ну, как благословить и так далее, с одной стороны. Но с другой стороны он поулыбался, но сказал, иди пиши прошение. То есть даже зная, что старец делает правильный выбор, наверное, видя в частности во мне монаха, он все равно мне показал, что должно быть собственное желание. То есть слово прошение, именно что...
Да? Воля, да?
Да, что это мое собственное желание, это моя воля. Хотя и тогда как бы это не просто как бумажный момент. Я уже потом понял, что думаю, для чего нужно, если мне было свидетельство. Потом это не то, что бумага подтверждающая, а именно подтверждающая то, что ты этот сделал путь сам. Очень многие люди, к сожалению, бывало периоды, когда хлынули в монастыри разные, а потом бывало те, кто уходил обратно. Вот в твоем случае сейчас такие приводили то... Человек не может туда сказать, что вот вы мне силы заставили там, или рано меня постригли. Это будет неправильно, потому что человек добровольно этого выбирал. Это был твой выбор, и ты шел тем путем. Для того, чтобы этот выбор сделать правильно и не смотреть, как написано в Евангелии, положивший руки на ралы, оборачивающий лицо свое назад, не угоден Царству Небесному. Да? Так вот здесь, чтобы не быть таким, то мы должны, конечно же, пройти этот вот нелегкий путь, путь послушания, такого духовного искуса, и тогда уже понимать, мое это или не мое, как и везде. Потому что жить в монастыре просто в иллюзии какой-то, это труд, повседневный труд, 24 часа в сутки. Начитавшись, я говорю, книг, нам кажется, как здорово, хорошо и замечательно. Но это повседневный труд, работа над собой. Если человек к этому не готов, потому что многие вещи, хоть и живем в центре Москвы, но все равно это свой мир. Это отдельный мир монастыря, это отдельное воспитание себя, отдельные отношения, совсем другие, как, которые мы видим в светской жизни. И поэтому здесь надо работать только над собой. Так что помоги Бог всем желающим и людям, стремящимся к этому, быть твердыми и крепкими, самое главное, и запасаться терпением. То, чего нам всем не хватает.
Батюшка, 17 декабря, в день святой Варвары, великомученицы, отошел ко Господу архимандрит Ипполит. Это день его памяти, и он особенный для вас, очевидно. И вот его чадо собираются где? Стараются приехать на могилку в монастырь, Свято-Никольский Рыльский монастырь, да?
Да, это всегда приезжает в этот день, день памяти 17 декабря. Ну, многие, кто может, потому что бывают будние дни же, да, то есть бывают выходные дни, люди приезжают, и владыки приезжают, и многие братья монашествующие в разных местах, и священники, кто его духовный чад, и просто люди, и служатся литургии, даже несколько литургий служатся, панихиды все месяцы. Но самое главное, это возможность, он опять нас всех собирает в одном месте, чтобы мы могли с собой вспомнить, пообщаться, помолиться и так далее, и так далее. То есть, чтобы не было этой разрозненности. Ну, потом проводятся в каждом городе свои какие-то, и кто проводит в Москве, проводятся какие-то дни памяти, вот эти вот плюс-минус сроки регулярно.
А где, в каком месте проводятся?
Ну, разные организаторы бывают, кто-то приглашает, дает объявление, они уже выдают и так далее. Разные места. Ну, меня часто приглашают, поэтому каждый год я монастырь на вечерах, может, не всегда получается, а на вот день памяти я всегда езжу, где бы я ни находился, и приезжаю, и всегда рад побыть в монастыре, дом, который меня воспитал, с братьями побыть. Ну, батюшка, что мы, батюшка, он всегда рядом. Все, видите, у меня вот и люди дарят всегда вот афонская фотография, рыльские фотографии и так далее. Всегда рядом со мной. Конечно, могилку это как с уважением, но, и еще раз говорю, пообщаться со всеми – это всегда очень важно. Но самое другое, наверное, важно здесь. Батюшка очень сильно любил Николая Чудотворца. И очень часто людям, говорил, люди спрашивали, кому молиться, он всегда все просьбы, очень часто людям говорил, молись Николаю Чудотворцу. И сам очень молился, и монастырь был наш Никольский. И похоронили в день памяти Николая Чудотворца 19 декабря. Премудрость Божия.
Когда вот батюшка умирал, по воспоминаниям, замироточило и закровоточило распятие, да, или икона, по-моему, кто-то вспоминает. А вот через 2 года, а ведь он окормлял осетин из Северной Осетии, очень много чад было таких темпераментах с разными характерами, с судьбами, и он ими управлял. А потом случилась эта жуткая трагедия в Беслане. Какая-то внутренняя связь в этом чувствуется, и вот на ваш взгляд, с духовной точки зрения, почему такое вот случилось, большое горе, вот в таком месте, где рядом находился вот монастырь и такой дивный старец?
Трудно сказать, почему пришло. Ну, во-первых, я рассказывал сначала тогда об иконе. Наверное, эта икона была спас нерукотворная. Обычная икона даже не в рамке, ничего, просто была приклеена у него на стене в ее комнате. И, как оказалось, это не то, что сокровоточило, несколько пятен появилось крови, это видели все, и те медсестры, которые дежурили, и те из братьев, кто дежурил, и даже я в тот момент был благочинным монастыря и отвечал за многими, мне приходилось, то есть в организацию и приезда людей, и я не все время там находился, но потом меня позвали, и я это тоже зафиксировал, это был, да, ну, еще был один момент, который тоже зафиксирован нами, что на 9-й день крест при морозе 27 градусов за мироточил. Деревянный крест на его могиле. 9-й день после смерти. На могиле стоял крест у нас деревянный. Его первый, когда поставили, только-только, это же была зима, и взлом было очень холодное. Там очень был большой мороз. И нереально, чтобы что-то из дерева там выделялось просто так. А это просто вот наглядно для всех. И момент мы зафиксировали, и казначей наш, и я, и эконом. Это у нас даже акт был об этом. Люди все об этом увидели. То есть это правда. Про Осетию там ни разу вообще не был. Но по его молитвам тысячи стен крестилось, открылось два монастыря, несколько храмов. А сам Стин называют его апостолом Осетии. То есть он и любил, и молился, и говорил. Наверное, он это знал, это об этом событии и предвещалось. Это событие в его, ну, не озвучил, просто, наверное, духовно пытался заранее стать фундамент укрепления, потому что куда людям бежать, да? Одним что? Мстить другим, что? Отчаиваться?
Ну, унывать.
Унывать, кому что могло прийти, тем более я прекрасно знаю этих людей, как любые кавказцы, хоть они православные многие, но все равно.
Они горячие, вспыльчивые.
Да, и учитывая, что у кого-то отчаяние, еще раз говорю, что угодно могло быть, и оно, наверное, и было, но те отдушины, духовно отдушины, наверное, уже были фундаментально, батюшка бы пытались подготовить, чтобы людям было куда пойти, кроме психологов, там, не знаю, каких-нибудь там, еще экстрасенсов или кого-то еще, куда люди могли пойти, потому что люди в таком состоянии отчаяния могут бежать куда угодно без разборки, то здесь это, как раз это и был, наверное, момент того, что куда люди могли обратить свой взор.
То есть он основал из своей Курской области, основал два монастыря в Северной Осетии.
Да, не раз там был.
И руководил ими.
Да.
И вот у некоторых складывается впечатление, что если прозорливый старец, так у него прям как на экране телевизора все показано. На самом деле, вот даже из тех крупиц, с чем приходилось сталкиваться, это такие вещи, когда бывает, вот что на сердце человеку легло, он сказал.
Он сказал, что они знают только то старца, что открывает им Бог. Они не могут знать всего. Поэтому здесь трудно, как это дается, на каком этапе это дается, этих событий, которые происходят в частной жизни человека или в глобальных масштабах. Поэтому, ну, судить со стороны, не зная этого, мы не можем. Мы только рассуждаем теоретически, но...
Ну, вот очень хорошо, что вы сказали про эти опорные, потому что я знаю, что некоторые из пострадавших, кого привозили на лечение в Москву, они еще даже были не крещенными. Наши священники их крестили, ну, здесь, в больнице.
Крещенные крестились после образования монастырей.
Нет, я имею в виду после Беслана даже. Оказалось, ну, что там.
Да. Многие соблюдали традиции, многие стены такие православные, там они почитают Святого Георгия. Я был несколько раз. Батюшка не был, но меня посылал несколько раз.
И вот. Вы были именно в Беслане?
Нет, я был всегда этих событий еще.
Еще были в этих двух монастырях. Один женский, другой.
Их тоже, что когда я был, еще их не было, еще даже не основывались. Они, я был в 99-м году, это только их начало, как бы сказать, их желание. Ну, тогда еще об этом даже они многие не думали. Это уже. Нет, это было начало контакта такого с Северным Кавказом, с Северной Осетией. Да я просто ездил в гости и по тем храмам, которые существовали, там мне проводили. По святым местам, по их каким-то почитаниям.
Спасибо вам большое, отец Ипполит, помощи вам Божией. А нашим радиослушателям пожелаем тоже обратиться к биографии этого удивительного подвижника нашего времени и самим стараться молиться, и узнавать больше, и спасаться. Всем доброго.
Всего доброго, до свидания. Спасибо Господи всех, Божьей милости.
Вы прослушали вторую часть воспоминаний иеромонаха Ипполита Соловьева, насельника Донского монастыря, о своем духовном отце, старце архимандрите Ипполите Халине. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Дом родной, сизый дым над крышей, уж коли дождик, так стеной, а коли снег, тому виной лишь благодать, что свыше. А утро как живое дышит, а солнце греет всех и вся, а тех, кто колокол не слышит, помолимся. Край земли, а небо крайне выше, опять куда-то журавли на крыльях клин свой понесли, их плач уже не слышен. А утро как живое дышит, а солнце греет всех и вся, а тех, кто колокол не слышит, помолимся. Как дивно нынче в октябре, что будет в январе суровом, Жила бы церковь на горе, служил бы в церкви иерей. Се место под покровом, здесь утро как живое дышит, а солнце греет всех и вся. А тех, кто колокол не слышит, помолимся, помолимся.